«Свобода. События минувшего дня».
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 3 годам колонии поселения Константина Санникова, который сбежал из воинской части в Белгородской области, чтобы его не отправили на фронт в Украине. Как утверждается в сообщении на сайте суда, 24 июля военнослужащий Санников самовольно покинул место временной дислокации воинской части в Белгородской области и направился в город Лысьва Пермского края. Позже он жил и в других местах. 31 августа, согласно тому же источнику, бригада скорой медицинской помощи доставила военнослужащего в Сахалин областную больницу с диагнозом острая алкогольная интоксикация. 22 декабря суд вынес ему приговор. В российском плену в настоящий момент находится около 3400 украинских военнослужащих. Об этом в пятницу в интервью немецкому изданию РНД сообщила украинская уполномоченная по правам военных Алена Вербицкая. По ее данным, сейчас в плену у России находятся 3392 украинских военных. Вербицкая уточнила, что эту цифру назвала российская сторона. Еще более 15 тысяч человек, включая гражданских лиц, считаются пропавшими без вести. Мы не знаем, что с ними произошло. Может быть, они тоже попали в число пленных или были насильно вывезены с оккупированных территорий или давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников, говорит Вербицкая. Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Очевидцы» 24 февраля, который рассказывает о том, как война в Украине изменила жизнь обычных людей. Героями проекта становятся и россияне, и украинцы. Причиной блокировки сайта ведомство не называет, уведомления авторы проекта не получали. Созданием «Очевидцев» занимались журналисты Томского агентства ТВ-2, которые власти заблокировали вскоре после начала российского военного вторжения в Украину. Главный редактор проекта Виктор Мощник сообщил, что, несмотря на блокировку, «Очевидцы» продолжат работать в социальных сетях, Ютьюбе, Телеграме и прочих, а также обходить блокировку через зеркала сайта и VPN. Он назвал решение Роскомнадзора высокой оценкой работы команды. Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпинь в пятницу провели переговоры по видеосвязи. Путин, обращаясь к Си, заявил, что весной будущего года его ждут в Москве с государственным визитом. Это продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях, цитирует Путина его пресс-служба. Рейтер отмечает, что Пекин о визите Си Цзиньпина в российскую столицу пока никак не упомянул. В распространенном после видеосаммита сообщении Китая, который никогда публично не одобрял, но и не осуждал российское вторжение в Украину, подчеркнуто, что Пекин будет поддерживать свою объективную и справедливую позицию по этому вопросу. На сайте Кремля также приводятся слова Путина о том, что в Москве нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая. Китайский государственный вещатель CCTV в своем репортаже о беседе лидеров КНР и России военное сотрудничество не упоминает. Неделю назад газета Wall Street Journal писала, что Си Цзиньпин поручил своему правительству наладить более прочные связи с Россией в сфере экономики. Один из основателей Яндекса, Аркадий Волош, объявил сотрудникам компании о своем уходе. Он написал письмо, в котором попрощался с ними. Волош напомнил, что давно не управляет российским Яндексом, а в нынешнем году ему пришлось покинуть все должности, которые он занимал в холдинге. По его словам, сейчас менеджеры Яндекса разрабатывают план реструктуризации компании. «Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны», написал Волош в письме к сотрудникам и пожелал всем мира в новом году. Основатель Яндекса Аркадий Волош с начала июня находится под санкциями Евросоюза, введенными в ответ на вторжение России в Украину. После попадания в санкционные списки он вышел из Совета директоров Яндекса и покинул пост его гендиректора. Волош уже несколько лет живет в Израиле. После начала войны туда переехали еще несколько топ-менеджеров поисковика. 4 московских вуза получили от Министерства образования России программу курса по начальной военной подготовке. Об этом сообщили коммерсанты в учебных заведениях. Получение письма подтвердили в Университете науки и технологий, в Московском энергетическом институте, в Инженерно-физическом институте и Московском физико-техническом вузе. Вузы должны подготовить условия для преподавания курса, в частности, найти полигоны, где будут проходить практические занятия. Среди прочего, курс «Основы военной подготовки» включает лекции о ядерном, химическом и биологическом оружии, принципах ведения боя. В год на изучение основ военной подготовки отводится 108 часов или 36 пар. По одной в неделю с учетом длительности курса 1 год, по 2 в неделю, если 1 семестр. С новостями пятницы 30 декабря вас познакомила Светлана Обратнова. Радио «Свобода».